Восточный экономический форум 2017.
Добрый день, дорогие друзья. Студия «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис. Андрей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, с какой повесткой вы приехали сюда? Я так понимаю, что на Дальнем Востоке, если сравнивать с другими регионами, достаточно не плачевная ситуация, а может быть и плачевная ситуация. Вот именно с темой ЖКХ, ветхого, аварийного жилья.
Если мы хотим развивать Дальний Восток, а мы это хотим, то есть такая задача, это очень правильная вещь, то нам нужно создать, безусловно, комфортные условия для проживания. Это не только качественное жилье, это еще и, безусловно, качественные коммунальные услуги, надежные, то есть, чтобы было тепло, свет, вода без перерывов. И вопрос ощущения себя в городе. Поэтому тема городской среды, она на повестке не только по всей стране, и это там наш приоритет, а для Дальнего Востока, когда мы говорим, что людей надо здесь закрепить, тех, кто родился, и сюда еще привлечь, это, безусловно, там еще более актуальная задача, чем даже для других территорий страны. Но, вы знаете, с точки зрения динамики того, что происходит, я бы здесь даже в каком-то, даже поблагодарил бы наших региональных коллег. Понятно, что мы часто сами критикуем, очень жестко реагируем и требуем выполнения тех задач, которые стоят. Но в целом, например, даже я бы отметил, что тепло. Здесь холодный климат, холоднее, чем в других частях страны. С точки зрения теплоснабжения у нас в целом по стране очень хорошие результаты. Нам удалось, несмотря на длинную холодную зиму, на 40% сократить аварийность теплоснабжения в отопительный период. Это такой героический подвиг коммунальщиков. Здесь, на Дальнем Востоке, тоже коллеги на передовой. У нас во все субъекты Дальнего Востока, на Дальневосточном федеральном округе, все, без исключения, с очень позитивной динамикой в сфере теплоснабжения. Но а тепло, как вы понимаете, с таким климатом, это одна из важнейших задач. Задача аварийного жилья. Конечно, разное строилось, очень много жилья, которое действительно, фактически, кроме как бараками, не назовешь. И тоже, и в целом по стране мы завершаем в этом году первый этап реализации этой задачи, то есть расселение тех бараков и того жилья, которое признано аварийным на начало 2012 года, до 1 января. Понятно, что наша задача запустить постоянно действующие механизмы, но, на самом деле, огромный объем аварийного жилья расселен в Якутии, огромный объем аварийного жилья расселен и в Хабаровском крае, и в Приморском крае, и здесь субъекты федерации на Дальнем Востоке, там были сложности определенно и так далее, но у нас не вызывает сомнений, что эта задача будет выполнена. Но чтобы жилье не превращалось в аварийное, как раз его нужно вовремя обслуживать, капитально ремонтировать. И тоже это одна из задач, которую мы 3 года назад запускали, капитальный ремонт на квартирных домов. Вы помните, сколько по этому поводу было дискуссий, скандалов. И не просто запускалось эта система. Вот эти кассы взаимопомощи, региональные операторы капитального ремонта, которые, куда люди платят, а по очереди ремонтируются дома. Но мы вышли в прошлом году на плановые темпы ремонта, то есть более 40 тысяч многоквартирных домов ежегодно ремонтируются. И в прошлый год у нас был выход на орбиту космического корабля.
А раньше сколько было?
Раньше, когда запускали систему, там, начинали с 8 тысяч многоквартирных домов. Это был 2014 год. В 2015 году 20 тысяч многоквартирных домов. То есть постепенно регионы включались, система запускалась, капитальный ремонт – это ведь такая непростая задачка. Тут надо и подрядчиков найти, не каждый хочет туда идти, не каждый хочет вот этой мелкими вещами заниматься, кровлю покрыть. Все хотят глобальных строек, понимаете? А, наконец-то, когда поняли, что это вообще, во-первых, это колоссальный рынок и для экономики в том числе, потому что это вопрос поддержки малого и среднего бизнеса и в строительной индустрии, но и главное – это качество жизни другое. Сейчас мы вышли на темпы, в прошлом году в 2 раза увеличили темпы ремонта в сравнении с 2015 годом и вышли на плановые показатели. То есть порядка 40 тысяч на квартирных домов.
То есть больше не будет?
Нет. Если 40-45 – это ежегодно то, что...
А это сколько? Это так сложно достаточно понять. 40 тысяч – сколько это человек? Это, получается, 100 тысяч условно человек где-то вы обслуживаете, да?
Нет. Если брать в целом, например, за период запуска системы, с 2014 года мы ее запустили, до этого законодательство применяет у нас 70 тысяч многоквартирных домов и порядка 20, да, и порядка в них живут порядка 20 миллионов человек. То есть это на самом деле очень существенно. И представляете, у этих людей не работали лифты, значит, текла кровля, рушились фундаменты. Вот это все, что делается в рамках капитального ремонта. Там, более того, запускаем новый проект опережающего обновления лифтового парка. Ведь лифты – это не только комфорт. Ну, во-первых, людям, особенно старшему поколению, не очень просто подниматься наверх, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями. Это еще вопрос безопасности. И запускаем в рамках капремонта проект. У нас есть, например, Екатеринбург, первый регион, когда вот лифт должны были поменять в 2025-2026 году, меняют лифт сейчас, а просто рекоператор оплачивает это постепенно. И лифтовые предприятия к этому очень заинтересовались этим рынком.
В рассрочку,
да. Лифты в кредит, лифты в рассрочку. И банки начали эту тему кредитовать. И это тоже дает очень мощный импульс вообще и экономике в целом, и главное, безопасности и комфорту людей. Поэтому и здесь тоже надо отдать должное, что с капитальным ремонтом на Дальнем Востоке все сейчас в целом неплохо. Были проблемы на старте, но сейчас в целом неплохо это делается.
Как говорится, теперь я хоть понимаю, на что идут мои 300 рублей в месяц.
Ну, да. Опять же, понимаете, все в ваших руках. У нас, кстати, идет такой неплохой тренд перехода на специальные счета. Сначала не понимаем, что это такое. Посмотрим, там дома ремонтируются, все хорошо. А давайте-ка мы сами этим будем заниматься. Давайте мы сами будем принимать решения. Забирают деньги из фонда капитального ремонта, открывают специальный счет. Все, и пожалуйста. И сами принимают решение, в какие сроки,
за какие деньги делать. Если все перейдут на эти специальные счета, тогда в общем фонде не останется денег для
таких... Все не перейдут, потому что мы же все равно там все занимаемся разными вещами. И нужно, чтобы все-таки в доме был действительно активный, деятельный совет на квартирном доме. То есть была такая инициативная группа, которая способна это делать. Поэтому мы как раз дали свободу выбора. И на старте, но на старте было не все осознание, поняли, а сейчас люди потихонечку, те, кто готов, принимают решение и переходят.
А какая доля примерно? То есть вот спецсчета и те, кто...
Сейчас уже она почти 15%, а начинали мы с 8%. И сейчас ситуация стабильная. То есть нет качки ни в одну, ни в другую сторону. Но тем не менее, это вопрос, что всегда должен быть выбор. Вот всегда должен быть выбор, за тебя решают или ты решаешь. Вот, пожалуйста, если люди способны решать, принимают это решение, ремонтируют сами, что-то довносят или там наоборот экономят эти денежки. Но тем не менее, как бы такой механизм есть. А самое главное, что мы наконец-то переходим к такому так называемому зеленому капремонту, энергоэффективному. Мы запустили механизмы господдержки. У нас дом может получить до 5 миллионов рублей, если после проведения капитального ремонта у него существенно повысилась энергоэффективность. И государство доплачивает таким собственникам деньги за после этих проведенных работ. Эти деньги можно потратить на дополнительные работы или на какие-то другие дела по дому. То есть это тоже такой инструмент повышения энергоэффективности. А в 2018 году мы очень хотим, мы надеемся, что у нас получится запустить механизм, когда представитель фонда капитального ремонта приходит к собственникам и предлагает стандартный набор и дополнительный набор энергоэффективных мероприятий, которые будут финансироваться в том числе за счет энергосервисных компаний, и люди будут еще, у людей еще больше выбора появится, как и что ремонтировать. Например, если ставить после ремонта систему теплоснабжения погодное регулирование, то есть когда у вас автоматически, если на улице жарко, постепенно перекрывается подача теплоносителя, то, конечно, это существенная экономия на тепле. То есть, когда ты гибко управляешь теплоснабжением своего дома. То есть, вот такие вещи, они вполне окупаемые, выгодные собственникам, и все больше, больше, больше таких инициатив и практик в стране появляется.
Продолжение через несколько минут. Восточный экономический форум 2017. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Восточный экономический форум 2017.
Студия «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис. Различается ли как-то активность жителей по регионам? Ну, условно, не знаю, есть какие-то продвинутые регионы в плане ЖКХ, есть, наоборот, какие-то отстающие, где такая индифферентная отношение?
Знаете, жители есть активные, продвинутые везде, так же, как есть люди пассивные. И, знаете, нам нельзя людей пассивных вот обвинять, что ж вы ничего не делаете. То есть ведь каждый тоже занят своим делом, понимаете? Кто-то учит людей, кто-то ракеты строит, кто-то космодромы обслуживает и так далее. И в этом смысле это вопрос, опять же, выбора. Конечно, проходить мимо собрания или мимо таких же соседей инициативных нельзя. Это просто не очень честно. Но мы никого, знаете, не нагружаем обязанностью что-то самостоятельно инициировать. Мы как раз системно пытаемся выстроить рынок в сфере управления жильем с управляющими компаниями, чтобы от нас, как от собственников, не требовалось, знаете, бегать за кем-то. Приняли решение, вот собрались, приняли решение в электронном виде, в онлайн голосовать, не обязательно там бумагу подписывать, то есть в любой удобной форме. И с большой долей уверенности понимаем, что эти решения выполняются. Поэтому мы, помимо, вы знаете, введения лицензирования управляющей компании, сейчас мы будем ужесточать эти требования, то есть мы постепенно, государство ужесточает требования для того, чтобы недобросовестным не было места на рынке, но дает больше возможностей для компаниям добросовестным. Вы понимаете, сейчас идет ситуация, что рынок становится здоровее, и даже бизнес крупный увидел, что, подождите, это же огромный розничный рынок, и начинается вхождение в регионы крупных игроков, которых мы там раньше никогда не видели, которые помимо текущего обслуживания дома начинают оказывать дополнительные сервисные функции, начиная от доставки продуктов, химчистки, за ремонтами, заканчивая там юридическими услугами, помощью в выгуле собак. Чего только нет. Я даже удивляюсь, сколько сервисных функций нормальные, толковые предприниматели могут оказать жителям.
Это в рамках управляющей компании?
Это в рамках управляющей компании, да. Причем нам всегда казалось, что такие вещи могут быть только в богатых, элитных домах. Ничего подобного. В нормальных, стандартных домах, десятиэтажках, пятиэтажках, эти сервисы оказываются...
Кстати, управляющая компания, выгул собак, действительно, это такая очевидная идея, которая...
А уехали вы в командировку, а уехали вы в отпуск.
Полить цветы.
А это же, кажется, банальная вещь. А кому доверишь, да? А тут, если ты понимаешь, что эта компания, она добросовестная, ты знаешь этих людей, и многие управляющие компании уже до половины своей выручки не от текущего содержания и не требуют повышения платы за жилищные услуги, а от нормального отношения к клиенту, они получают от клиента дополнительные заказы на вещи, на сервисы. И мы посмотрели на опыт управляющих компаний, вот таких продвинутых, прогрессивных, их становится все больше, и мы в ближайшее время утвердим, знаете, стандарты сервиса. Сейчас правительством утверждены минимальные требования к тому, что должна делать компания по дому. Ну, начиная от техобследования, заканчивая там промывку на систем, влажную уборку, это понятно, это все. А вот как принимаются заявки, как с тобой разговаривают, обязательная аудиозапись работы диспетчерской службы, возможность вызова работника управляющей компании, того же сантехника в удобное тебе время.
Да, это очень
вот дифференцированные вот эти вещи, вот это тоже будет стандартным сервисом, который будет обязан к исполнению. И если исполнять эти стандарты управляющей компании не будет, тогда мы будем таких компаний наказывать, что вплоть до лишения лицензии. То есть мы постепенно ужесточаем требования к управляющим компаниям, даем свободу добросовестным, но если ты красную линию перешел, нарушил закон, все, тогда жесткая ответственность незамедлительно будет наступать. И мы считаем, что в ближайшее год-два нам вот удастся докрутить эту сферу управления жильем, чтобы там рынок оздоровился. Понятно, что, к сожалению, пока на этом рынке есть масса жуликов, можно так даже назвать. Есть, к сожалению, компании, которые управляют не домами, а чужим денежным потоком. С людей деньги, не доплачивают за свет, за воду, за ресурсы, возникают проблемы с отключением горячей воды, потому что за газ не заплатила котельный, поэтому и так далее. Вот мы для того, чтобы таких участников, чтобы они в добровольно-принудительном порядке покинули сферу управления жильем, мы переведем, и законопроект такой подготовили, исключим управляющую компанию из посредников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Вот исключим. Деньги будут идти напрямую поставщикам, типа тепла, воды, электроэнергии, газа. И тогда, понимаете, и жуликов здесь станет меньше, или их вообще не останется, потому что, ну, все, чужих денег больше нет. А останутся, это откроет рынок для тех, кто действительно способен управлением домами заниматься. Поэтому вот это очень важный набор решений, который и стандарты сервиса, и исключение посредников с цепочки, и ужесточение лицензионных требований, введение грубых нарушений за лицензионных требований. Весь этот пакет будет принят до конца этого года, по нашим оценкам и по нашим планом. Нас активно поддерживают и депутатский корпус. И тогда с 2018 года этот рынок станет, вот в 2018 году произойдет вторая волна вот очищения. Первая волна была при введении лицензирования. Планируем, что с июля 2019 года единая платежка она будет обязательной вот, в силу закона. Там будут сразу в виде QR-кодов, штрих-кодов, просто счета поставщиков ресурсов, но деньги сразу будут автоматически попадать на счета ресурсоснабжающих организаций. И я еще раз говорю, помимо того, что это более честная конструкция и удобная для потребителя, это еще и очень позитивно, что мы лишим финансовой мотивации управлять, я говорю, чужими деньгами, жульничать те, кто для этого находится на этом рынке.
Как бороться с должниками? То есть, ну, я даже по своему дому сужу, там у нас тоже вывешиваются списки, у кого-то 200 тысяч долг, у кого-то там 400 тысяч долг. Я понимаю, что эти люди действительно живут, не платят за квартиру, то есть, ну, прийти к ним с какими-то претензиями, наверное, тоже будет неправильно, но тем не менее. То есть, есть ли здесь, будут ли какие-то изменения в законодательстве для того, чтобы, ну, как-то этих людей, ну, не знаю, так мягко скажем, стимулировать, да, платить?
Такие проблемы, безусловно, есть.
У нас же долг дебиторский там какой, там какие-то несколько сотен миллиардов, насколько я помню.
Если брать долги населения, то, да, они превышают 250 миллиардов рублей. Это гигантские деньги. Это гигантские деньги, и это там почти четверть оборота ежегодного именно в части жителей, вот, в части физических лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эти долги накоплены. Мы несколько решений по этому поводу принимали, и они в каком-то смысле, ну, то есть дали положительный эффект. Ну, прежде всего, мы, с одной стороны, дали послабление тем, кто не платит месяц, ну, потому что, ну, бывают, там, люди заболели, уехали и так далее. Ну, бывают такие ситуации. Поэтому здесь послабления даны, что хорошо, месяц, как сказать, тебя никто не трогает. Но если уж ты не платишь 3 месяца, то тогда у тебя наступает очень жесткое пение, большая, там, 30% годовых, считай, что тебя кредитуют вот на уровне потребительского кредита, оплачивайте ставки. Это тоже дало определенный стимул. Вы знаете, банки приняли решение, что создали некую систему совместную, и если там есть должник по ЖКХ, они, соответственно, не выдают кредиты.
А, то есть это уже скоринговая система?
Это уже, вот, да, это уже сами банки работают. Тоже подстегнуло тех, кто пытается не платить. Судебные приставы, а это особенно касается людей состоятельных или людей, которые живут в приграничных территориях, которые часто пересекают на границу, тоже судебные приставы, если есть долг, и он не взыскивается, накладывают ограничения на пересечение границы. У нас, между прочим, должники, их очень много, людей состоятельных. Даже, понимаете, наоборот, люди с небольшим достатком, что удивительно, гораздо более ответственно относятся к своим обязательствам. Если у них нет претензий по качеству, все, они платят. Вот наши пенсионеры, не самые богатые люди, они добросовестно выполняют эту обязанность. А вот если вы посмотрите списки даже, кто висит в списках, ну, там какой-то процент будет людей, ну, сказать, с маргинальным поведением, такие люди, они есть во всем мире, но подавляющее большинство – это люди весьма состоятельные, которые просто считают, что не платить – это чуть ли не модно. Вот наша задача не только мерами административного характера наказания, но и в каком-то смысле моральной пропаганды. Надо разъяснять таким, что вот вы же никого, ни государство обманываете, ни там какую-то компанию управляющую. Вы просто своих соседей подставляете. Ну, потому что мы, к сожалению, часто видим, особенно в новостройках, когда люди купили второе жилье, вложили там свои денежки, чтобы сохранить, и считают ненужным платить ни за что. Ни за тепло, ни за обслуживание, ни за работу лифта. Ну, мы же там не часто приезжаем. Или кто-то сдает эти квартиры. А на дом-то все равно нужно обслуживать. Его отапливать нужно весь, независимо от того, жилая там квартира, не жилая, она должна топиться. Лифт должен работать. Система водоснабжения, пожарные системы тоже должны работать. На все это деньги нужны. Получается, что фактически за все это платят те, кто живет.
Спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в студии «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме был Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации. Андрей Владимирович, спасибо вам большое, что приняли участие.
Спасибо вам огромное.
Восточный экономический форум 2017. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.